Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утро милость Твою и истину Твою в ночи. Ты воскреселил душу мою, я Тебе, Господь, хвалу пою. Дела Твои велики, мой Отец и мой Творец. Ты воскреселил душу мою, я Тебе, Господь, хвалу пою. Дела Твои велики, мой Отец и мой Творец. Развеселил душу мою, я Тебе, Господь, хвалу пою. Дела Твои велики, мой Отец, и мой Творец. Ты развеселил душу мою, я Тебе, Господь, хвалу пою. Дела Твои велики, мой Отец, ты мой Творец. Ты укажешь мне жизнь и путь, да не постыжусь, что к Тебе взываю. На Тебя уповаю я, благослови, Господь, меня. Ты возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, хвалу.
Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы поклоняемся пред Тобою на благословенном месте, которое очертила десница Твоя для поклонения святому имени Твоему. Не раз Ты давал нам здесь простор, разрушая твердыни зла. Да будут они разрушены и в этом служении во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Я молю Тебя во имя крови завета, да обновится милость Твоя и святое помазание Твое. Да будет раскрыт наш разум к разумению Твоих божественных глаголов. Да воспрянут святые пред лицом Твоим и восторжествуют. Благодарю Тебя, Отец. Я представляю это служение в руки Твои, Дух Святой. Веди его рукою превознесенную, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться. Thank you.
Иисус Христос воскрес! Аллилуйя, аллилуйя! Он воистину воскрес! Аллилуйя, аллилуйя!
Благодать
с небес пришла, радость людям всем дана! Свет Христа повержен на Христу! Аллилуйя, аллилуйя! Аллилуйя, аллилуйя! Аллилуйя!
Евангелие Луки, глава 18, с 15 стиха. «Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал: «Пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Это высочайшая привилегия – приносить своих детей в храм Божий, чтобы Бог прикоснулся к ним. Мы живем в такое ответственное время, когда миллионы христиан потеряли своих детей, потому что неправильно посвящали, потому что сами непосвященные. Невозможно посвящать своих детей, будучи самим непосвященным. Иногда родители заботятся об этом, не понимая сути посвящения. Наши дети святы по рождению, потому что мы святы. И приносить их, посвящать – это двойное благословение. И как я говорил, когда матеря узнали, что не могут посвящать всех детей подряд, в то время, когда народ израильский мог посвящать только своих первенцев. Только на первенце могло почивать двойное благословение, и потому он посвящался Богу. Бог сказал: «Все первенцы мои». Теперь во Христе Иисусе Он назвал нас всех первенцами. Каждый из вас может быть первым. И слово «первый» имеется в виду, потому что вы Христовы. Христос есть первенец. И все, кто Христов, первенцы. Все, кто следует за Христом, первенцы. И поэтому мы имеем право посвящать всех наших детей. И как я сказал, при этом посвящении, я желаю, и это желание Духа Святого, чтобы каждый из святых вспомнил, что вы святы, и дети ваши святы, и поэтому они спасены. Рассматривайте их как спасенных. Когда вы будете рассматривать их как спасенных, у Духа Святого будет хорошее основание и средство, чтобы их призвать. У него будет мотив, юридическое право на то, чтобы вырвать вашу дочь из клаки разврата, вырвать вашего сына из наркомании и разврата. И Бог это делает и будет делать. Для этого нужно успокоиться и перестать скорбеть. Верою примите прямо сейчас обетование Божие, спасешься ты и весь дом твой. Когда вы будете видеть это посвящение, скажите: «Боже, я тоже посвятила моих детей». И где бы они сейчас ни были, начинайте радоваться. Люди скорбят до тех пор, пока не увидят результата. Вера начинает радоваться, пока не видит результатов. Она берет их из невидимой области, с духовной области. И это реальная область. Поэтому мы сейчас будем посвящать одного из наших младенцев. Юра и Оля хотят его принести к Богу. Я попрошу всю церковь встать. Пожалуйста, все встаем. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и Бог прикоснется к нему. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, благодарю Тебя за привилегию приносить младенцев к Тебе, прямо среди служения в Твой храм. Во имя Иисуса Христа, да почиет на Тебе благословение Владыки Царя, да будет на Тебе вечная отметина пред Богом моим, да будут разрушены пред лицом Твоим все силы тьмы. Во имя Иисуса Христа, да будет благословено вхождение Твое и выхождение Твое отныне и вовеки. Да придут на Тебя благословения свыше и благословения бездны, лежащей долу. Да будешь ярким светильником Бога моего во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Я не стыжусь.
Небе.
воскресает твой престол, а земля подножие ног твоих. Где же можно построить дом для тебя, где бы ты в покое жил? О, Господь, я тебе отдаю сокрушенное сердце мое. О, Отец, я тебя люблю, и да святится имя твое. Так да святится имя твое на земле и на небесах. Так да святится имя твое в нашей жизни и в наших сердцах. Так да святится имя твое на земле и на небесах. Так да святится имя твое в нашей жизни и в наших сердцах, о Господь. Верю я, мой сердечный дом стал обителью Духа Святого, и любовь поселилась в нем. Это выше богатства земного. Мой Господь, я тебе отдаю приношение мое. О, Иисус, я тебя люблю, и да святится имя твое. Так да святится имя твое на земле и на небесах. Так да святится имя твое в нашей жизни и в наших сердцах. Так да святится имя твое на земле и на небесах. Так да святится имя твое в нашей жизни и в наших сердцах, о
как не трясать.
твоей. Ты так дорог мне.
К тебе иду, куда бы я ни шла.
пошла, к тебе иду, куда бы я ни шла, 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 к тебе иду, куда бы я ни шла.
Сонце, я на зяє в небі, я накличу до себе, бо вона такая вічна любов Христова.
Любов Христова, яна як сонце, що зяє в небі над усією землею. Любов Христова, что поравнаться смогло бы в свете с любовью той. Любовь святая, любовь Христа, я на завсёды со мной была. Я падал бесшовно, подымала и знов до неба мя не вяла. Коли я падав бесшовно, подымала, і знов до неба мя не вяла. Любов Христова там на Голгофе страдав Збавитель грешних нас. Любов Христова у пакутах тяжких, а страшной долі Христос нас спас. Любов святая, любов Христа, яна завсёды со мной была. Спешайся хутка, покуль открыта до Бога дверь. Любов святая, любов Христа, я назавсёды со мной была. Коли я падал, бесшовно подымала, и знов до неба мя не вяла. Коли я падал, бесшовно подымала, и знов до неба мя не вяла. И знов до неба мя не вяла. Thank you.
Книга Есфирь, глава 3. «После сего возвеличил царь Артаксеркс Амана, сына Амадафа, вугиянина, и вознес его, и поставил седалище его выше всех князей, которые у него. И все служащие при царе, которые были у царских ворот, кланялись и падали ниц пред Аманом, ибо так приказал царь. А Мардохей не кланялся и не падал ниц. И говорили служащие при царе, которые у царских ворот, Мардохею, зачем ты приступаешь повеление царское? И как они говорили ему каждый день, а он не слушал их, то не донесли Аману, чтобы посмотреть, устоит ли в слове своем Мардохей. Ибо он сообщил им, что он иудеянин. И когда увидел Аман, что Мардохей не кланяется и не падает ниц пред ним, то исполнился гнева Аман. И показалось ему ничтожным наложить руку на одного Мардохея. Но так как сказали ему, из какого народа Мардохей, то задумал Аман истребить всех иудеев, которые были во всем царстве Артаксеркса, как народ Мардохеев. В первый месяц, который есть месяц Нисан, в 12-й год царя Артаксеркса бросали пур, то есть жребий, пред лицом Амана изо дня в день и из месяца в месяц. И пал жребий на 12-й месяц, то есть на месяц Адар. И сказал Аман царю Артаксерксу: «Есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами по всем областям царства твоего. И законы их отличны от законов всех народов. И законов царя они не выполняют. И царю не следует так оставлять их. Если царю благоугодно, то пусть будет предписано истребить их. И 10 000 талантов серебра я отвешу в руки представников, чтобы внести в казну царскую». Тогда снял царь перстень свой с руки своей и отдал его Аману, сыну Амадафа, вугиянину, чтобы скрепить указ против иудеев. И сказал царь Аману: «Отдаю тебе это серебро и народ, поступи с ним, как тебе угодно». И призваны были писцы царские в первый месяц, 13-й день его, и написано было, как приказал Аман, к сатрапам царским и к начальствующим над каждою областью и князьям у каждого народа, в каждую область письменами ее и к каждому народу на языке его. Все было написано от имени царя Артаксеркса и скреплено царским перстнем. И посланы были письма через гонцов во все области царя, чтобы убить, погубить и истребить всех иудеев, малого и старого, детей и женщин, в один день, в 13-й день 12-го месяца, то есть месяца Адара и имение их разграбить. Список с указа отдать в каждую область, как закон, объявляемый для всех народов, чтобы они были готовы к тому дню. Гонцы отправились быстро с царским повелением. Объявлен был указ и в Сузах, престольном городе, и царь и Аман сидели и пили, а город Сузы был в смятении. Чтобы понять значение этого исторического события, возвратимся немножко назад, для того, чтобы объединить сегодняшний разбор с предыдущими. В силу того, что мы рассматриваем все Писание Богодухновенным и как образ, который был когда-то, но сегодня он воплощен в теле Иисуса Христа. Это были образы для нас, но сегодня они в теле Иисуса Христа совершаются. То, что некогда произошло с народом израильским, все сегодня происходит с Церковью Иисуса Христа. Поэтому мы рассматривали Есфирь как избранную из святых, как невесту Иисуса Христа. Невеста всегда церковь, церковь не всегда невеста. Потому что слово «церковь» — это собрание народов, вообще всех святых, всех спасенных. А невеста — это избранная из этих спасенных. Мы рассматривали царя Артаксеркса как Христа, как небесного Отца. И мы рассматривали Мардохея как прообраз закона, прообраз Слова Божия. И Есфирь, то есть утренняя звезда, или же Гадасса, второе имя Мирта, благоухающая, прообраз церкви, она была воспитанницей Мардохея. Он воспитывал ее, и теперь, когда она стала женою царя, она, написано, точно так же слушалась Мардохея, и слово ее для нее было законом, так же, как и в дни ее детства. Мы рассматривали и будем продолжать рассматривать эти события точно так же. События эти произойдут в последнее время. Когда невеста будет выбрана, я хочу объединить сегодняшний разбор наш с 12 главой книги Откровения. Там написано: «И увидел я великое видение и чудное. Жена кричала от боли и мук рождения. На голове ее было венец был из 12 звезд, и дракон, который стоял напротив ее, ожидая, чтобы пожрать младенца. И написано: и родила на младенца мужского пола, и восхищено было дитя ее к престолу и к Богу ее. Ибо ему, этому младенцу, надлежит пасти все народы жезлом железным». Под этим драконом я рассматриваю сегодня Амана Вугиянина, который желает пожрать. Он хотел бы пожрать младенца, но он не знает, кто младенец. Мардохей велел не сказывать Есфире, кто она. Царь не знал, кто такая Есфирь. Сейчас мы берем, конечно, как прообраз. Бог всегда знает, кто невеста. Но здесь ни Аман, никто не знал, кто невеста. Если бы он знал, конечно, он не замахнулся бы на Мардохея. Если бы он знал, что Мардохей является воспитателем царицы, и кто он для нее, он никогда бы не замахнулся, но он не знал. И поэтому он был разгневан. Мардохей, Слово Божие, оно никогда не преклонится ни пред кем, потому что написано: Бог возвеличил Слово Свое выше всякого имени Своего. Как бы Бог ни возвышал, кого ни возвышал, но выше Своего Слова Он никого не возвысит. И поэтому, когда он возвысил Мардохея, и все преклонялись пред ним, то есть не Мардохея, а Амана Вугиянина, и все пред ним преклонялись, Мардохей не преклонялся. Причина, почему он не преклонялся, он объявил: он иудей. Он чтит Господа Бога Небес и никогда не будет преклоняться перед этим Аманом. Аман Вугиянин – это внук Исава, последний из амаликитян. Амаликитяне произошли от Исава. Он, подобно всем своим предкам, падет в борьбе с еврейским народом. Он представляет в первую очередь нашу собственную душу. И во вторую очередь лжецерковь, Вавилон, мать блудницам и мерзостям земным. Так мы будем рассматривать. И самый первый наш враг не Вавилон и не лжецерковь. Наш первый враг – это наше собственное «я», наша персона, наша нераспятая ветхая природа, она является самым опасным и самым первым нашим врагом. Вы скажете, что же значит? Бог возвеличил нашу душу. Да, Он возвеличил. Он заплатил за нее высокую цену. Он возвеличил ее. Почему все стали преклоняться пред Аманом? Потому что Он возвеличил выше 7 князей, которые у него были. И вы помните, когда человек приходит к Богу, что происходит? В первую очередь, дух его еще не окрепший, в младенческом состоянии, и в это время душа начинает расцветать. Точно так, как Измаил. Прообраз. Душа, она приходит первая в совершенство, она хватает интеллектом Слово Божие, учение, и вот она уже библейский учитель, вот она уже миссионер, вот она уже пастор, апостол, и пошла вперед. Но в это время возрастает дух, возрожденный дух человека, и он перестает преклоняться пред душою, он перестает преклоняться перед интеллектом. Существует откровение более высшего порядка, нежели интеллект, который открывает нам и который нам дает возможность познавать все то, что мы видим. Это наш дух. Через Бога, через откровение. Слово Божие говорит, без этого откровения свыше народ не обуздан. Он погибнет. Когда народ израильский вышел из Египта, беспричинное нападение на ослабевших в пути были амаликитяне. Бог настолько был разгневан на амаликитян, на этого Исава, что Он сказал, чтобы истребили их народу израильскому, чтобы они пошли и сразились с ними. Битва была очень тяжкой и очень жестокой. Моисей сидел и взывал к Богу, а Иисус Навин, полководец израильский, воевал в долине. Моисей сидел с поднятыми руками, и когда руки его тяжелели, он опускал, а Амалик побеждал. Тогда Ор и Арон подложили камень под Моисея, чтобы он сел, и каждый подошел и держал его руку. И до захождения солнца Иисус Навин низложил Амалика. И тогда Бог сказал Моисею такие слова. Я прочитаю это место, Исход 17. И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча, и сказал Господь Моисею, это 15 стих, напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной. И устроил Моисей жертвенник Господу и нарек ему имя Иегова Нисси, ибо сказал он, рука на престоле Господа, брань у Господа против Амалика из рода в род». Обрати внимание, какое строгое было Божье пророчество или Божий голос по отношению к Амалику. Был послан Валаком, чтобы проклясть Израиля. Он увидел Израиля, и в это время он произнес пророчество на Амалика. Это записано в числах 24 главой 20 стихом. «И увидел он Амалика, Валам, и произнес притчу свою, и сказал, первый из народов Амалик, но конец его гибель». Царь вознес его и сделал его первым. Во второзаконии Бог еще раз напомнил такие слова. «Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтоб овладеть ею и сгладь память Амалика из Поднебесной, не забудь». Второзаконие 25:19. Вот такая судьба нераспятой ветхой природы. Как только она увидела духовного человека, она моментально ополчилась против него. Душа с легкостью принимает сверхъестественные откровения, видения, сны. Но как только вы обратитесь к ней с написанным словом, чтобы проверить эти сны и откровения, она станет вашим врагом. Она привыкла, чтобы пред ней все преклонялись. Так и душа человека, Бог заплатил за нее цену. Будем рассматривать, Бог заплатил за нее цену. Да, Он проведет ее через крест. Она должна быть убита, она должна находиться под проклятием. Но прежде чем она попадет под проклятие, приговор над ней уже висит, она попытается это проклятие взвалить на дух. Она приготовит это дерево, на котором будет висеть Мардохей. Она захочет его повесить там.
То есть это люди, Слово Божие. Мардохей – это Слово Божие, но и люди, которые живут по Слову. Потому что Слово Божие говорит, если слова мои в вас прибудут, и вы прибудете в Слове Моем, вы отождествитесь с Моим Словом. Вы становитесь этим Словом творческим, через которое Бог начинает что-то творить. И перед этим Словом ничто никогда не преклонится, оно превыше всех. Именно оно и было воспитателем Есфири. Поэтому она и стала женою царя. Дух Святой, Евнух, Гегай, прообраз, который подготовил ее притираниями, который дал ей все, который отличил и представил ей 7 девиц и лучшее отделение царского дома. Мало того, она настолько была послушна Гегаю, что когда выходила к царю, ничего не попросила, кроме того, что сказал ей Гегай, страж царских жен, прообраз Духа Святого. Она слушалась Мардохея и слушалась Гегая, то есть Духа Святого, и поэтому стала женою царя царей и Господа господствующих. Это для избранной, но спасенные народы, рассеянные по всему царству. Сатана, когда начинает играть в своем оркестре, у него есть, разумеется, соло. То есть в каждом оркестре бывает, когда ведет какой-то инструмент, какое-то соло. И первая скрипка в его оркестре, когда он начинает вести соло, это опять наша персона, нераспятая, наше «я», наша душа. И когда он хочет провести какую-то альтернативу, то есть против Божьего обещания, защиты, обетований, он обязательно сыграет на этой скрипке. Вот почему Слово Божие говорит «владеющий собою лучше завоевателя города». Вот почему Иаков писал, что язык из людей никто укротить не может, это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Только когда Дух Святой перехватит управление этого чувственного коня и вложит удила, и начнет направлять его, эти удила символизируют крещение Духом Святым со знамением иных языков. Именно через язык Дух Святой начинает нами управлять, когда мы понимаем и правильно пользуемся иноговорением. И здесь Дух Святой начинает раскрывать панораму, что произойдет в последние дни с народом Божьим. Никогда народ Божий не воевал со своей душою. Он всегда воевал с ближним, с женою, с мужем, с родителями, с детьми. Он воевал с атеистами, с коммунистами. Он воевал с православными, протестантами, католиками, пятидесятниками, харизматами. Но он никогда не воевал с собою. Никогда. Немногие христиане сегодня понимают истинную войну. Где началась истинная война? Истинная война начинается в самом человеке между его нераспятой плотью и его возрожденным духом. И мы рассматриваем здесь, что же происходит. Да, в духе мы восприняли утреннюю звезду, мы потянулись к ней, мы возжелали ее, и света сиял наше сердце, как пишет апостол Петр, доколе не начнет расцветать в сердцах ваших день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Сердце, дух человека. Как мы говорили, человек имеет 3 субстанции, и каждая субстанция имеет свое сердце. Сердце – это центр. Сердце или центр души – это интеллект. Сердце тела – это настоящее сердце, то есть физическое сердце, которое перекачивает кровь. И сердце духа – это ум, это не интеллект, это светильник Господен, дух Господен, дух ума, дух человека – светильник Господен. Именно там в духе есть центр между Богом и им, ибо Бог есть дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине. В духе есть поклонение. Там, в истинном поклонении, именно в духе существует центр поклонения, где обитает Бог. Там есть это сердце. И здесь Слово Божие говорит именно о том сердце духа. И между этим центром и между другим центром началось пренебрежение, или же началась вражда. Дух прекратил. Вы знаете, до определенного времени душа издевалась над духом, делала, что хотела. Она сама решала, что идти, куда идти, как проповедовать, как служить Богу. Но однажды мы возрастаем, беря утреннюю звезду в духе, и тогда вдруг мы начинаем понимать, что тот, кто так хорошо, прекрасно служил Богу, был возвеличен. Да, за нашу душу Бог пролил свою кровь. Тем не менее, он говорит, а теперь ей крест. когда она почувствовала, кто такие иудеи, и они не преклоняются, раз не преклоняются, не признают его власти. И тогда душа ополчилась. Но ей мало было упразднить одно слово. Обратите внимание, слово Божие не является абстрактным. Оно сильно только в личности. Оно не висит где-то абстрактно в космосе, в воздухе, в атмосфере. Оно сильно в человеке. Оно сильно в устах человека. Оно сильно в устах самого Бога. И точно такое же сильное остается в устах святого человека, омытого кровью Агнца. И поэтому он захотел истребить весь народ вместе с Мардохеем. И что же он сделал? Написано, они бросили жребий на день, на какой день попадет и на какой месяц. Они начали бросать месяц Нисан. В этом месяце, 14-го Нисана, у Израиля был праздник Пасхи. То есть как раз в ночь заколалась жертва. Пасхальный агнец. Именно в этот день, как ни странно, был брошен жребий. И этот агнец, эта церковь, спасенные народы должны были погибнуть. Конечно, невеста отделенная. Она отделена, никто не знает, он не знает, кто она такая. Как мы увидим дальше. Я хочу, чтобы мы поняли, какая беда нависла над нами. Особенно беда для тех, кто еще не отдал себя на крест. Вы знаете, что очень много люди говорят о кресте, нам нужно отдать себя на крест, но люди не знают как. Человек, прошедший крест, на нем пребывает святое Божье помазание. Этот человек не от мира сего. Его не смешаешь с миром. Его слово всегда имеет вес, достоинство. Для одних оно очень острое и неудобоносимое. Оно ни перед кем не преклоняется. Оно самое великое, самое могущественное. Люди, живущие этим словом и трепещущие пред словом. Человек, прошедший крест, для него служение Богу и общение Богу бездна. Между этими двумя терминами лежит. Потому что Бог всегда ценил и всегда ценит общение с собою выше, нежели служение Ему. Христианство думает, что служа Богу этим самым, оно имеет общение с Ним. Нет, это не так. Общение с Богом и служение Богу – это разные вещи. Иногда человек и именно душа, она увлекается служить Богу, но только не общаться с Ним, потому что она не понимает, что такое общение. Бог не может пойти на общение с душевным человеком, потому что он дух. И душевный человек не может общаться с духом, потому что он душевен. Он не понимает духовных вещей, он почитает безумием духовные вещи. Он противится духовным вещам, он враг всем духовным вещам. Когда вы говорите какой-то прообраз, на них говорят, кощунство. Откуда это? Видите, душа не знает откуда, она называет это безумием, кощунством. Так апостол Павел и сказал, угодно было Богу юродством проповеди спасти верующих, безумием для души. Ибо то, что является безумием для души, является мудростью Божией, красотою Божией. То, от чего душа отворачивает нос, для нее смердит, для духа благоухает. Это было всегда так. Мы должны это понять. Если проявляется наша ветхая природа, генетическая природа, переданная нашими отцами, характер их начинает проявляться, амбиции начинают проявляться, желание славы, жажда славы, а не желание тихо общаться с Богом. Люди, которые тихо общаются с Богом и предпочли это общение всему на свете, Бог выбирает, берет и призывает их на служение. Он выдвигает их. Люди не выдвигают их. Люди отвергают помазанников Господних всегда. Помазанники Господни имеют печать и отметину креста с самого рождения, потому что они ищут Его, они готовы ко всему, что Господь скажет. Они ненавидят свою душу, они пытаются разобраться, пусть они не понимают, но не хотят жить святой жизнью. Они не хотят, чтобы эти плотские похоти восходили и кипели в них. Они ненавидят самих себя. И Бог это видит. Таких людей душевные люди ненавидят. Потому что они идут к свету, чтобы дела их были открыты, потому что они в Боге соделаны. Теперь мы рассмотрели, что же он сделал, какова стратегия Аманова Гиянина. Он решил обратить крест на дух, проклятие на дух, не на себя, не на душу, а на дух, чтоб уничтожить дух, и скрепил царским перстнем, потому что в это время Бог, когда искупляет кровью, то его кровь является властью. Душа, искупленная кровью, и верующая, спасенная душа, пусть не распята ее природа, но когда Бог тебя спас, ты остаешься таким, какой ты есть. Еще должен быть процесс, у тебя еще будет выбор между деревом познания добра и зла и между древом жизни. Только после рождения свыше наступает возможность выбора между деревом добра и зла и между деревом жизни. И когда человек возрастает, начинает понимать, он не может выбирать, пока он младенец. Бог не вменяет ему грех к смерти. И будучи душевным, он всегда выбирает душевные вещи. Но он растет. Растет в духе. Душа тоже растет, но и дух растет. И, наконец, между духом и душой начинаются ссоры, конфликты. И тогда он замыслил убить. Посмотрим, устоит ли в своем слове Мардохей. Давайте прочтем дальше. Реакцию святых людей, когда они увидели опасность для своего духа, когда они увидели, что подписан приказ, когда они узнали, что это тело, в котором живет закон греха и смерти, уничтожит их. Это действительно так. Когда апостол Павел узнал эту истину, он стремился к Богу, и однажды все его стремления были разрушены, все планы были разрушены. Это не были простые строки, он написал то, что пережил. Он закричал, это был возглас отчаяния. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Ничего доброго в себе не нахожу. Душевные особы, напротив, находят в себе все доброе. И генетика добрая, и папа верующий, и мама верующая, пастором еще был, или каким-то еще там религиозным чиновником». Не имеет значения. Они не исходят от того, что у них с Богом есть. Они исходят из того, кто их родители были. Ну и что, что твой отец пусть был бы апостолом Петром или Павлом? Что это тебе даст, если ты останешься душевным человеком? Ничего. Именно душа исходит из славы. Она надеется не на кровь Иисуса, не на спасение, которое имеет в Иисусе Христе, а на то, что она делает. Она служит, она дает, она совершает миссионерскую работу. Вот на что она надеется. Но истинные Божьи люди, они на это не надеются, не знают, что это ничто. Павел пришел к этому. Исаия, когда увидел свое состояние, он вообще закричал: «Погиб! Горе мне!» Как в оригинале написано: «Я рассыпался, я расклеился, я разошелся по швам, и меня невозможно собрать». Каждый святой Божий человек переживет это. Возможно, кто-то сегодня это переживает. Вы чувствуете, что нет ничего, чтобы могло вас спасти. Ваша природа схватила вас мертвой хваткой, перекрыла все дыхательные пути, и вы умираете. И говорите: «Я испробовала все, но ничего не получается. Похоти и страсти стали так, как никогда. Я даже не знала о том, что во мне живет этот зверь. Я никогда не думал, что со мной может такое происходить. Я делаю все, но я в ужасе, все ужасы на меня устремились во мне». Это происходит только тогда, когда душа наконец-то поняла, кто вы и кто она, что вы перед нею перестали преклоняться. Вы вышли и сказали: «Во имя Иисуса Христа я отдаю мою душу на алтарь». И она тогда вам покажет свой алтарь. Она приготовит вам алтарь. Реакция святых, реакция невесты. И когда Мардохей узнал все, что делалось, разодрал одежды свои, возложил на себя вретище и пепел, и вышел на середину города, и взывал с воплем великим и горьким, и дошел до царских ворот, так как нельзя было входить в царские ворота во вретище. Помните, этот человек всегда сидел в царских воротах. Царские ворота – символ власти и мудрости. В этих царских воротах сидели евнухи царя, оберегавшие его порог. Мардохей был среди них. Но теперь он не мог войти в царские ворота, во вретище. Он разодрал. Это признак крайней скорби, необыкновенной печали и горя. И он кричал, равный во всякой области и месте, куда только доходило повеление царя и указ его, было большое сетование у иудеев, и пост, и плач, и вопль. Вретище и пепел служили постелью для многих. А теперь все те, кто хочет освободиться от своей природы, посмотрите, что надо делать. Плач, пост. Простое исповедание не поможет. Здесь нужно умереть. Здесь нужно отказать этой душе в пище. Она любит поесть и любит попить. Этот вугиянин, слово вугиянин, это амаликитянин. Он когда-то за чечевичную похлебку продал свое первородство. Признак последнего времени – обжорство, объедение. Люди под всяким благовидным предлогом откажутся поститься. Когда мы постимся, в это время мы представляем духу жить Словом Божьим. Душа не может жить Словом Божьим. Ей нужен вторичный хлеб. Она не может жить первичным Словом Бога. Ей нужно вторичное слово, то есть хлеб, который она могла бы осязать. Но дух в это время приходит в силу. Запомним, всегда, когда мы правильно постимся и правильно приходим, прежде чем поститься, нужно простить всех своих обидчиков. Бесполезно поститься, если вы имеете на кого-то обиду. Там написано «Отпусти измученного на свободу, раздели с голодным хлеб твой, нуждающихся, введи в дом, увидишь нагого, одень, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда, когда ты начнешь молиться, свет твой взойдет, как заря, Бог начнет свою работу». Написано, куда ни приходило это откровение – что наша душа – наша убийца, наша душа – наш первый враг. Куда дойдет это откровение? Там написано «везде». Пост, плач, вопль, вретище. Крайняя скорбь. Написано «печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская – смерть». Посмотрим реакцию младенца мужского пола. «И пришли служанки из Сфири и евнухи ее, и рассказали ей, она уже была царицею. И сильно встревожилась царица, и послала одежды, чтобы Мардохей надел их, и снял с себя вретище свое, но он не принял. Тогда позвала Есфирь Гафаха, одного из евнухов царя, которого он приставил к ней, и послала его к Мардохею узнать, что это и от чего это? С одной стороны, невеста Христа, она настолько уже умерла, что ее это не касалось в буквальном смысле слова. Потому что она была послушна, она удовлетворяла закон. Это избранная. Мы ее рассматриваем, то есть святым, избранным человеком или избранной невестой. Она не ведет борьбу со своей душою. У нее уже все закончилось. Но тем не менее, она соединена узами со всеми святыми, которые еще не потеряли своей души. Она соединена, поэтому она встревожилась. Почему среди народа Божьего отчаяние? Что произошло? Она послала одежды Мардохею, чтобы он прекратил печалиться, но он не принял. Послала тогда узнать, в чем причина. И пошел Гафах к Мардохею на городскую площадь, которая при царскими воротами. И рассказал ему Мардохей обо всем, что с ним случилось, и об определенном числе серебра, которое обещал Аман отвесить в казну царскую за иудеев, чтоб истребить их. И вручил ему список с указа, обнародованного в Сузах, об истреблении их, чтобы показать Есфире и дать ей знать обо всем. Притом наказывал ей, чтоб она пошла к царю и молила его о помиловании, и просила его за народ свой. И пришел Гафах и пересказал Есфире слова Мардохея. И сказала Есфирь Гафаху, и послала его сказать Мардохею, «Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому, и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд – смерть. Только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив. А я не звана к царю вот уже 30 дней. и пересказали Мардохею слова Есфири. И сказал Мардохей в ответ Есфири: «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского». И сказала Есфирь в ответ Мардохею: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью. И я со служанками моими пойду к царю. Я также буду поститься со служанками моими, и потом пойду к царю, хотя это против закона. И если погибнуть, погибну». И пошел Мардохей и сделал, как приказала ему Есфирь. Она продолжала соблюдать его слово так же, как и тогда. Она сказала: «Если мне суждено умереть, я умру, я пойду на смерть. И потому узнают все, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собою. Если вы думаете, что у вас все хорошо, но ближний ваш мечется и не знает выхода, и вы не обратите на это внимание, то свобода и избавление придет для ближнего из другого места, а вы и дом отца вашего погибнете». То есть здесь говорится об обязанности любви. Истинная любовь не сможет спокойно сидеть. Она не сможет спокойно есть, когда рядом будет брат голодать. Она не может спокойно действовать, когда брат в нужде. Не сможет. Сердце зажжется, сон уйдет, покой потеряется. Бог плетет такие сети. Здесь Дух Святой показывает, несмотря на то, что у Него есть категории, благая и угодная, совершенная воля, люди находятся на разных уровнях, но любовь идет и сравнивает все эти категории. В любви эти категории перестают существовать, и высшая категория жертвует собою за низшую. Высшие начинают служить низшим. «Пойди, собери для меня всех иудеев, и поститесь и днем, и ночью, 3 дня, не ешьте. И я также со служанками моими буду поститься». Здесь говорится о том, что они применят что-то сильное, какое-то сильное оружие. 3 дня и 3 ночи символизируют смерть Господа Иисуса Христа. Они символизируют, что мы будем бороться крестом. Мы будем бороться с проклятием – проклятием. Мы будем бороться со смертью – смертью. Мы будем попирать смерть – смертью. 3 дня и 3 ночи в посте и молитве, еще раз повторяю, они не будут бороться с врагом благословениями. Враг их проклинает. Они не будут бороться с этим врагом благословениями. Есть враги, которых надо благословлять, когда они проклинают. И есть враги, которых надо проклинать, когда они проклинают. Это дьявол. Это нечестивые люди. Нечестивых людей, нечестивые люди – это сыны дьявола. Это не сыны Божьи. Они уже не похожи на образ Божий. Они не имеют образа Божия. Когда Христос встретился с подобной категорией, Он сказал: «Ваш отец – дьявол, вы на него похожи». Иаков писал, чтобы мы не проклинали людей, сотворенных по образу Божию. Но эта религиозная элита того времени была похожа на дьявола, а не на Бога. Тот, кто похож на Бога, на образ Божий. Не думайте, что все люди имеют образ Божий. Образ Божий имеют только рожденные свыше люди. Вы знаете, что на вас похожи ваши дети. Если они похожи на соседа, значит, это было прелюбодеяние. У Бога так не бывает, чтобы Он прелюбодействовал, чтобы неверующие люди были на Него похожи. Для меня братья не все люди, а только рожденные свыше. У меня отец Бог, а не дьявол. Поэтому я не могу назвать всех людей братьями. Да, Бог умер за всех, но у меня братья только рожденные свыше. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Вот это и есть мои братья, и это есть мои сестры. И они все похожи на меня, и я похож на них. Почему? Потому что мы все дети одного отца. И здесь Слово Божие именно и показывает вот эту связь. Оно хочет нам показать, что здесь нужно бороться с проклятием. Нас осуждают за это. Нас клеймят. Те, которые не понимают, что смерть попирается смертью. Смерть одна, которую сейчас душа объявила, она будет попираться другой смертью, смертью Господа Иисуса Христа. Я знаю, что во мне ничего доброго не живет. Там закон греха и смерти. Как я могу противостать этому закону греха и смерти? Крестом Господа Иисуса Христа, Его смертью, не Его воскресением, не Его благословением, а Его смертью. Я должен проклясть моего врага, мою душу. Кто возненавидит душу свою, тот приобретет ее, возненавидит это проклясть. Сколько же я слышу святых, с сарказмом говорящих мне, не раз приходили такие люди и говорили, а как же моя проклятая душа будет благословлять Бога? Вот Давид говорит, благослови душа моя Господа. Я говорю, Давид мог это сказать. Если ты можешь сказать, благослови душа моя Господа, только после того, когда твоя душа претерпит крест. Тогда она станет жезлом Божьим в руках. А теперь пока это змей. Прообраз жезла Моисея, это его душа. Бог хочет всем нам показать, брось свою душу, и только потом я тебе покажу, что ты представляешь. Ты в ужасе побежишь от себя. И тогда я тебе дам принцип, я дам тебе мое слово, мою власть, и ты перехватишь рулевое управление этого змея. Хвост – это руль змеи и всех троптилий, пресмыкающихся по земле. И когда вы перехватываете руль, уста, исповедание, то есть обуздываете этого коня, и вы начинаете тогда говорить то, что хочет Бог. Тогда двери Бог делает на ваших устах. Замок туда ставит, чтобы никакое гнилое слово не выходило из уст. Никакое праздное не выходило. Сколько сегодня религиозных бродяг, цветных, блатных. Они говорят на жаргоне, вместо того, чтобы говорить здоровым языком. Чтобы, говорит, заключенные нас понимали. Мы дети Божии. Мы должны говорить здоровым языком, заключенные начнут нас понимать, забудут свой язык и выучат другой язык. Почему мы должны учить жаргон блатной? Почему им не выучить литературный язык того народа, среди которого они живут, чтобы обращаться к Богу на здоровом языке? Здоровыми, прекрасными словами. Найдите в Писании жаргон. Христос что, на жаргоне обращался к разбойнику? Или разбойник на жаргоне заговорил с ним? Что он к нему обратился? Ну что, мокрушник, долго будешь здесь висеть? Я мог бы тебя спасти. Однако сегодня люди, лишившиеся здорового рассудка, поют песни, сочиняют стихотворения. Там уже не разбойники висят, а два мокрушника висят. Бог будет судиться с этими людьми, которые сами обольстились и других обольстили. Написано, обольщаясь и вводя других в заблуждение. И поэтому здесь Дух Святой показывает, поститесь ради меня 3 дня и 3 ночи. Приложите, поймите, что это единственная сила, пост, вретище. Смерть Господа Иисуса Христа будет противопоставлена той смерти, закону греха и смерти в нас. Посмотрим результаты. И потом я пойду к царю. Когда у меня будет смерть Господа Иисуса, после 3 дней поста, я пойду к нему. Кто к нему придет, должен умереть, если не будешь позван на внутренний двор. Никто не мог без крови зайти во святилище, умер бы. Священник, заходящий во святилище, должен был кропить кровью, а прежде он должен достать эту кровь был законным путем. У медного жертвенника жертва должна быть убитой. Именно в этот месяц Нисана, в который бросали жребий, в этот день жертва закололась, ее убивали. Жребий пал на нее. Жертвуй всесожжение ты не восхотел, но тело уготовал мне. Бог приготовил крест. И Он этим крестом сегодня представляет нам возможность спастись от нашего ветхого человека. В этой войне, чтобы мы вышли победителями, 3 дня и 3 ночи не ешьте и не пейте. И я с моими служанками не буду есть и не буду пить. Это тождество церкви со всеми категориями, в каком бы состоянии не был человек, какого бы духовного уровня не был, низкого или высокого, мы все одно. Она послушалась и сказала, я готова умереть. Апостол Павел сказал, я готов умереть за свой народ. Моисей сказал, меня вместе с моим народом убей, если хочешь весь народ истреблять. Весь народ не согрешил, согрешили некоторые, ты хочешь истреблять весь народ. Он стал ходатайствовать. Моисей не против был, чтобы истребить бесчинных и нечестивых людей, которые сквернили весь народ. Он сказал, кто Господен ко мне, сыны Левия подошли к нему. Он сказал, опоящись мечом своим, пройдите по стану взад и вперед и убейте каждый брата своего и ближнего своего, посвятите руки ваши в крови. Убейте всех прилепившихся к Ваал-фигуру, убейте всех, кто делал этого золотого тельца. Видите, здесь не должно быть сострадания. Слыши, черри, смотри, забудь народ твой, дом отца твоего. Если родители идут иным путем, идут против креста Христова, умрите для ваших родителей, умрите для ваших детей, умрите для вашего мужа, для вашей жены и для самой своей жизни. Бог должен быть на первом месте. Он потребовал этого, он полюбил и требует подобной любви. И поэтому мы не можем благословлять дьявола и благословлять нечестивых людей. И Слово Божие их не благословляет. Апостол Павел говорит, кто бы он ни был, он понесет на себе осуждение, этот нечестивый человек, который вас смущает, чтобы вы переходили от благодати к делам и спасались за счет миссионерских дел, за счет служения. Сколько бы Бог ни произвел через меня работы, это не является основанием моего спасения. Если даже человек весь мир приобретет, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою? Поздний дождь. Бог дал. Но люди не понимают, что такое поздний дождь. Один поздний дождь – это евангелизация. Поздний дождь не для евангелизации мира дан. Он дан для того, чтобы взрастить уже готовый плод. Ранний дождь дается для посева, а поздний – для созревания готового плода, который уже зеленый, но еще не созрел. Поздний дождь – это в основном для церкви, чтобы церковь обновилась, преобразовалась, поняла учение, приблизилась к Слову Божьему через пост, молитву и вретище, чтобы научилась поститься, чтобы люди, живущие в изобилии, научились поститься, чтобы люди, голодающие, научились жить Словом Божиим и не зависеть от экономического кризиса. Поститесь за меня 3 дня. Посмотрим, как будет действовать смерть Господа Иисуса. На 3-й день Есфирь оделась по-царски. И стала она на внутреннем дворе царского дома пред домом царя. Царь же сидел тогда на царском престоле своем в царском доме прямо против входа в дом. Когда царь увидел царицу Есфирь, стоящую на дворе, она нашла милость в глазах его. И простер царь к Есфире золотой скипетр, который был в руке его, и подошла Есфирь и коснулась конца скипетра. Скипетр – власть. Вы видите, после 3-дневного поста, молитвы во вретище, она оделась по-царски. Я хочу показать, что крест Господа Иисуса Христа – это не только вретище, но это и царская одежда. Разве не знаете, все вы, крестившиеся во Христа Иисуса, что вы в смерть Его облеклись? Когда мы облекаемся в смерть Господа Иисуса, а потом на 3-й день мы облекаемся в одежды царские. Не может быть царской одежды, если у вас не было смерти. Она облеклась и нашла, написано, милость. Только кровь Агнца найдет милость в очах. Мы не можем помилованы ни за что. У нас нет ничего, за что бы нас миловать. Только кровь Иисуса Христа. Если мы умерли, то будут крапины крови на перекладине и на косяках. И тогда царь прострет свой золотой скипетр. Мы найдем благоволение в его очах. Она нашла благоволение, и теперь она может ходатайствовать. И сказал ей царь, что тебе, царица Есфирь, и какая просьба твоя, даже до полуцарства будет дано тебе? И сказала Есфирь, если царю благоугодно, пусть придет царь с Аманом сегодня на пир, который я приготовила ему. И сказал царь, сходите скорее за Аманом, чтобы сделать по слову Есфири. И пришел царь с Аманом на пир, который приготовила Есфирь. И сказал царь Есфири при питье вина, какое желание твое, оно будет удовлетворено, и какая просьба твоя, хотя бы до полуцарства, она будет исполнена. И отвечала Есфирь и сказала, вот мое желание и моя просьба. Если я нашла благоволение в очах царя, и если царю благоугодно удовлетворить желание мое и исполнить просьбу мою, то пусть царь с Аманом придет на пир, который я приготовлю для них, и завтра я исполню слово царя. Обратим наше внимание, она приготовила план. У меня нет времени сегодня говорить об этом плане. На этом мы сегодня остановимся, но Есфирь приготовила план. Она смертью Господа Иисуса Христа обрела благоволение, и теперь она может ходатайствовать. Она прикоснулась к скипетру, это значит, она имеет власть вместе с царем. Он ей сказал, даже до полуцарства будет отдано тебе, потому что до полуцарства это значит, я делю мое царство, мы с тобой одно. Ты коснулась моего скипетра, ты нашла благоволение, и ты пришла, будучи непозванной. Она пришла со смертью и нашла благоволение. Мы придем не на своих основаниях, не на своих догматах, не на своих преданиях, а придем на основе пролитой крови, чтобы сразиться с нашей душою, с нашим ветхим человеком. Забудьте всех ваших обидчиков, забудьте все деноминации, наш враг, наша ветхая персона. Но Слово Божие говорит, он будет истреблен, он первый из народов, но конец его гибель. Плоть и кровь Царство Божие не наследует. Бог обещал нам новое тело. Поэтому будем разбирать этот план Есфири на следующем разборе слова, сейчас ставшись, споем песню. Дорогой брат Аркадий, объясните, пожалуйста, стих «Дающий богатому обеднеет». В каком смысле это сказано? Когда вы даете богатому подарки, вы знаете, обычно люди хотят найти благоволение в лице богатого человека и начинают благотворить ему, то есть сделать какие-то благие, добрые дела, давать ему, для того, чтобы обрести у него какое-то благоволение. Слово Божие говорит, такой человек обеднеет. Если вы хотите получить жатву и благословение в своей жизни, то благотворите бедным. Это хорошая почва. Слово Божие называет церковь Иисуса Христа. Она в этом мире бедная, бросаемая бурею. Он говорит, приносите туда и благотворите туда. И тогда, говорит, вы увидите, что я сделаю для вас. А многие люди не в церковь несут, а просто именно туда, в ту организацию, где они могут получить что-то, какой-то, будем говорить, почет, или думать, что они оттуда именно и получат свою жатву. Здесь Слово Божие об этом и говорит. Оно не имеет в виду, когда вы даете, иногда говорит, о, там много, и я даю сюда, потому что там много. Когда есть Божья работа, Божье дело, то, повторяю, Бог не от денег зависит. Он вообще независим от денег. Бог вообще независимая личность. Он хочет, чтобы мы не зависели от денег, чтобы мы зависели от Него. Вот это и есть, когда люди начинают зависеть от богатства, надеющиеся на богатство. Именно эти люди, надеющиеся на богатство, они и дают богатому, потому что надеются на богатство. Но если вы благотворите церковь и святым, то вы никогда не обеднеете. То есть придет день, когда Бог даст вам жатву, и вы выйдете из своей бедности. Дорогой пастор Аркадий, пожалуйста, поясните еще раз вопрос о шортах и хлопанье в служении. Согласно Писанию, рукоплескание в служении Богу недопустимо. Но рукоплескание само по себе в служении может быть. Не Богу, а когда мы, то есть, этим самым приветствуем друг друга, то есть, это нормально. Но когда начинается поклонение, то Богу аплодисменты глупо давать, потому что Он не приемлет аплодисментов. Он говорит, я хочу, чтобы вы возносили руки свои без гнева и сомнения, чтобы руки были чистые, омытые кровью Агнца. Не дела ваши, чтобы возносились, а чтобы на руках была кровь, чтобы вы верою поднимали ваши руки. То есть, поэтому я понимаю, что во многих служениях я слышал, в нормальных, и там прекрасные помазанки Господни, подарим аплодисменты Иисусу. Я никак не понимаю. Вот, хотя периодически и в свое время я тоже думал, что Иисус примет аплодисменты, и ничего здесь такого нет. Если мы дарим аплодисменты нашим президентам, почему нельзя их подарить Иисусу? Но глубже я понял и пришел в страх, что Иисус не президент вселенной. Он царь царей и Господь господствующих. Он не президент. Президент – это выбранное лицо.
Иисус не выбранное лицо. Иисус рожденный царь. Поэтому он не президент. Не надо ему хлопать. Он не нуждается в этом. Президент нуждается в этом. Иисус не нуждается. Мы можем хлопать друг другу, но когда начинается поклонение, то есть вы чувствуете общение с Богом, воздевайте ваши руки пред Ним. Руки – это символ нашего действия. Мы воздеваем руки и показываем. Сознание должно работать. Не просто руки воздетые бесцельно. У вас должно быть учение. Почему вы воздеваете руки? Чтобы Бог видел ваши руки. Что ваши руки не воровские. Они никого не обидели. Чтобы Он видел, что на этих руках нет ваших трудов, и вы не приносите служение. Боже, посмотри, что я сделала или сделал. Вы возносите руки и показываете, Боже, посмотри, что ты сделал. Вы возносите руки и показываете, Боже, посмотри, что ты сделал. Это твоя кровь, это твоя работа, это ты сделал. Вот так нужно воздевать руки. Вопрос шорт. То есть, что такое шорт? Это, короткие. Шорты есть разные. Есть разная юбка, есть разные брюки. То есть, есть женские брюки, есть мужские брюки. Есть невежды, которые не понимают, они думают, что брюки – это мужская одежда, а юбка – это женская. Есть мужская юбка и есть женская юбка. Есть мужские брюки и есть женские брюки. Две трети населения, значит, носят юбки мужчины. Вот я был в Иордании, в Турции, то там, все мусульмане, они буквально в платьях. Все. Но женщины у них все вот в брюках. Теперь сказать, где женская, где мужская, если вы по-европейски думаете, это мужская, это женская. Нет. Есть женские брюки, есть мужские, есть женские платья и есть платья мужские. Древний мир вообще одевался в платье, и мужчины, и женщины. Да и Христос ходил не в брюках, а в платье. Хитон – это платье. Издалека бы вы не узнали, что это идет мужчина. А если он еще Назарей, то вы просто примете, это идет женщина. Потому что, волосы Назарея отращивают, как вы определите? У него длинные волосы, непокрытая голова, он идет в хитоне. Как вы издалека определите, это мужчина или женщина? Я сегодня иногда путаю, где мужчина, где женщина. То есть, когда они, одеты так, вот мы иногда идем с женой, и она говорит, она сказала, я почему ты решила, что это она? По-моему, это он, да? Посмотреть ближе, да, это он. Вот. То есть, одежда такая, что не совсем разберешься. Но суть не в этом. Повторяю. Шорты, значит, существует одежда святая, то есть, чтобы эта одежда не вызывала, как мы говорим, низких инстинктов, не возбуждала похоти у противоположного пола. То есть, можно одеть и длинную юбку, но с таким разрезом и так обтянуться, что все равно вы будете возбуждать противоположный пол. И можно одеть ее, и, допустим, и выше колена немного, но она будет нормальная юбка, строгая, и она, ничего не будет возбуждать. То есть нормальное может быть. Я знаю, вот на 4 пальца ниже колена должно быть. Или ходят с рулетками и меряют. Представьте людям самим, потом повторяю, нельзя вот подходить. Есть люди, которые ходят, вот этим занимаются обличением. Я недавно прочитал место, но я его не объяснял, хотя раньше много объяснял. Пусть обличает меня праведник. Это лучший елей, который не повредит голове моей. И тогда каждый, считающий себя праведником, начнет обличать друг друга. Однако настоящий праведник, если он праведник, он знает свое место, что не каждый праведник может обличать. Если ты праведник, то ты будешь знать. Там написано, если видишь брата согрешающего, иди молись. Не иди, не высказывай ему, ты такой и такой. Мне Бог открыл. Я праведный, вот я могу тебя обличать. Обличать в церкви могут только...